эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст. И сегодня мы с вами, несмотря на ковид и закрытые границы, полетим в Лос-Анджелес, потому что сегодня со мной вместе программу будет вести Гунар из Лос-Анджелеса, Макс Алкин. Максим, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван, и приветствую всех слушателей.
Ну что там в Лос-Анджелесе? Самоизоляция, маски там как-то, как соблюдается-то или никак?
У нас все застопорилось в той же стадии, что и, в принципе, с мая, с июня. Естественно, маски, изоляции, но люди живут, как и жили раньше, немножечко адаптируясь к нынешним реалиям. И уже вот целый сезон прожили без изменения. Уже вступаем в зиму с ожиданиями худшего, наверное.
Ну, логично, если там по 100 тысяч в день новых заражений, известных, а сколько еще неизвестных. Но вы так представляете, что с безработицей это, какая ситуация?
Конечно, представляю. Ситуация, опять-таки, с мая-апреля лучше не стала. Там доходило чуть ли не до 25%, потому что безработным стало быть выгодно из-за всяческих дополнительных пособий от государства. И, конечно, эту ситуацию им как-то придется решать, но не сейчас. Пока что никто не думает, что будет потом. Все думают, как будет сейчас.
Но вас лично это коснулось безработица, нет как-то?
Ну, и да, и нет. Я обсудил со своими начальниками все. Я перевелся где-то на 75% домой. Плюс выезды, которые я смогу одобрить сам, если я смогу поехать в какой-то бизнес-трип куда-то, командировка, то мне нужно... То есть я на своей машине только поеду, то есть не так далеко, без всяких аэропортов. Угу. Ну, в принципе, пошли пока навстречу. Я свой объем стараюсь выполнять. Знаю моих коллег, некоторых не то что сократили, просто уволили.
Угу. То есть все-таки не все так хорошо, да? Это мягко так.
Конечно.
Ну, давайте пару слов о политике. Все-таки завтра президентские выборы. Угу. Раз в 4 года бывает...
Да.
Кто, по-вашему, будет следующим президентом?
Знаете, первый раз, когда были выборы Трамп и Хиллари, я был на 1000% уверен, что выиграет Хиллари. Угу. Возможно, из-за того, что в каком штате мы проживаем и все такое. А получилось то, что на тоненького выиграл Трамп. Сейчас я, знаете, не сильно за этой гонкой слежу. Очень, по моему мнению, очень много пустых слов говорится и очень много делается шоу. Хотя я последние дебаты посмотрел все-таки, но ничего для себя оттуда не вынес. И открыл котировки букмекеров, они котируют Байдена выше Трампа. Да. Хотя мне кажется, то, что Трамп победит.
Значит, сейчас 36% они на Трампа дают, а 4 года назад они давали 14% на Трампа всего-то. Так что я тоже... Не, я не знаю, кто победит, я там не слежу за этим ни за чем, но по всем соцопросам, там, по всей этой истории, Трамп должен эти выборы проиграть.
Да.
Ну, мы записываемся в ночь на вторник, а в ночь на среду, по нашему времени, уже... Какие-то результаты дадут первые, так что...
Уже появились некоторые результаты. Все окна на проезжих частях забаррикадированы. То же самое, что и было при тех погромах. Уже люди заблаговременно готовятся. То есть все уже там в дереве, везде так уже и таких плакатов нигде не увидеть. То есть мы в ожидании
такого. Выставляют станковые пулеметы, да?
Примерно так.
Это для борьбы с БЛМ, правильно я понимаю?
Ну, у нас же борьба с БЛМ, это борьба и с выборами частично, и борьба с Трампом.
Да это вообще... Не борьба с БЛМ, а сам БЛМ, это борьба с Трампом.
Ну да.
А касается там простых жителей. Ну ладно. Америка страна важная, поэтому выборы президента коснутся всех все равно, хочешь, не хочешь. Рубль наш уже тут заволновался, полез выше 80. По поводу, на тему того, кого там выберут. Значит, давайте мы поедем к футболу. Итак, кто бы мог подумать, что на Олд Траффорде. Арсенал выиграет у Манчестер Юнайтед впервые за 14 лет в лиге с тем же счетом 1-0. Я очень хорошо помню тот матч, но мне кажется, что игра сейчас была другая. Что вы увидели, Максим, в этой игре?
Кто бы мог поверить? На самом деле, да, все котировали нас очень низко. И даже ваше превью навеяло мне воспоминания про тот Арсенал былых лет, когда мы играли непобедимых, то есть где-то с 2000 года я болею, и тогда наши противостояния были самыми важными в лиге. Может быть, и в мире это было наравне там, с Эль-Классико, очень высоко котировалось. К сожалению, те времена, когда были 1-0 to Arsenal, я не застал, но вчера... Мне кажется, это было не совсем то, что можно назвать 1-0 to Arsenal без всяческих таких вопросов. Футбол мы увидели очень закрытый. Манчестер Юнайтед вышел вялый, медленный вообще. То есть команда, как Шеффилд примерно, вышла нынешней. И, конечно, Арсенал, надо отдать должное, что они взяли игру в свои руки настолько, насколько могут. Но и нужно... немножечко как бы не обвинить, но отдавать себе отчет о том, что предыдущий Арсенал, увидев такой Манчестер Юнайтед, он бы просто им не дал бы продышать. Они бы вообще на второй тайм ни с каким подъемом бы не вышли. Их бы просто укатывали. А вчера мы такое не увидели. Было пару моментов, но в основном в атаке было все очень скудно и тяжело назвать то, что мы победили. Прям да, заслуженно, но без особых моментов мы победили. И я считаю, здесь воля случая достаточно велика.
Ну, моментов-то у нас все равно побольше было, чем у Манчестера. Я вообще там...
А у Манчестера, да, ничего не было, да, вообще, это... кроме вот Гринвуда в первом тайме.
Ну, да. Нет, ну, там были какие-то эти... Штанга там или не отбил в этого, в Лена, от Лена в штангу. Там у них что-то было, но это уже был самый конец такой. То есть там мне вообще не понравилось, как Арсенал заперся последние 10 минут на своей половине поля. И я совершенно не понял этого выхода Мустафи. Для меня вообще это загадка какая-то. Загадка. Как можно не понимать, что такое Мустафи?
У него не было выбора, наверное. Или Джака, или Мустафи. Было видно, как Артета задергался после забитого гола. Команда тоже задергалась. Какой-то нервяк появился. Первые там 5 пасов куда-то в никуда начали отдавать. И Манчестер реально осел на наши ворота, хоть и без особой остроты, но они нас очень хорошо прижали. Арсенал, например, на такое не способен. Там ни с Лестером, ни с кем, даже подобия такого не было. Понятно, у Манчестера проблемы в атаке и созидании. У нас, в принципе, тоже. Но я связываю вот это вот... автобус с нервами Артеты и с его неопытностью.
Вы имеете в виду, что делать при 1-0 не очень понятно, да?
Да, он понимает, мы забить не можем, нам надо как-то отстоять всеми силами. Как-то, ребята, давайте соберитесь, я вот вам еще одного игрока в защиту дам. Играйте, Нкетию вам дам еще.
Не, мне кажется, это уж совсем примитивно. Я не верю в то, что там люди не понимают, как надо играть при 1-0. Но мне думается, тут вообще мы упираемся в другую совершенно историю. Мы упираемся в то, что у Арсенала нет понимания, как нужно разгонять контратаку. Потому что классная команда из той ситуации, в которой она попадает, вот так выигрывая 1-0, она, наоборот, отходит назад с одной целью – отловить. Тем более Манчестер... не очень умело играет в позиционном нападении, и перехватов у нас было много, и возможностей для контратак было много, но у нас нету... У нас, во-первых, нет игрока, который может единолично продвинуть контратаку, каким условно был Фабригас, потом даже в каком-то смысле Касорла, но Касорла был... Ну, Фабригас был идеальным в этом смысле, то есть не понимаешь, что делать, отдал Фабригасу, и он тут же... А помните этот сезон 07-08, когда они там летели в контратаку вчетвером сразу? Глеб, Российский, Фабригас и Фламини. И все, там потеря. Если соперник терял мяч там на половине поля Арсенала, эта четверка летела моментально, и все, все. Там они не успевали не сносить их, ничего. То есть это было самое страшное арсенальское оружие в сезоне 07-08. Это вылет в контратаку. Ну, я про тренера сейчас говорю. Ну, так ты возьми, посмотри тот сезон. Я понимаю, что сейчас нет игроков таких. Окей, но ты хотя бы посмотри, на чем это все построено было, если ты сам не понимаешь.
Я думаю, Артета, он тренер не такой. Он как-то, в нем не хватает арсенал кора. Он же не играет в тот футбол, который играл Арсенал 07-08 и даже пораньше немного. Он играет во что-то пока что непонятное. То есть нету перепасовок в одно касание, нету контратак, как вы верно подметили. Ну, да, может быть, под это нет футболистов, но, наверное, даже с этими футболистами он бы мог какой-то рисунок поставить более-менее похожий на такой. А так нету движения вперед. Ну, я даже помню, как Фабрегас с развода Тоттенхэма обходил полкоманды, забивал.
Да, да, да.
Сейчас
да.
Такое представить невозможно, ведь у нас никто наперед не может так пойти.
Ну, у нас еще, да, проблема с техничными игроками. То есть, по большому счету, вот так, техничный игрок в смысле дриблинга у нас вообще один, это Сака. Ну, в каком-то смысле Виллиан там может иногда кого-то там убрать, но вообще, говорят, тот, кто не боится обыгрывать и может, это Сака. Абамьянг уже давно никого не обыгрывает толком. Ну, только на раскачке, там, на смене темпа, это да. А Лаказет... Кстати, как вам Лаказет сейчас?
Плохо, но лучше, что мы видели в прошлом сезоне. Я, наверное, уже привык к такому Лаказету. Если он не забивает, пускай хотя бы каким-то прессингом, вот как Фернандеша вчера чуть-чуть поддерживает, как-то назад отходит. Но это все равно лучше Нкетти, если так сказать.
Ну да, это лучше Нкетти, тут это бесспорно.
Но это мы совсем с вами низко, наверное, равняем. Но Лаказет для себя провел, я считаю, неплохой матч. Опять он там не смог подставиться, но там Линделев, наверное, ему помешал.
Не знаю, как это можно не попасть по катящемуся мячу, человеку, получающему там 150 тысяч в месяц, я вообще-то с трудом себе представляю.
Он и с Лестером такой исполнил,
да,
неделю назад,
да,
так что нормально.
Для него это не новость. Но в целом я так скажу, что Лаказет играет, вот что касается самой игры, играет он плохо, конечно. То есть он на Ливерпулю-то этот гол забил кривой весь. Вместо того, чтобы взять его, положить просто спокойно, он по мячу не попал. Ну, Алисон обманулся-то. Играет он плохо. Ну, действительно, он как-то бегает, какой-то создает там нервяк у защитников, что хорошо. Но, на мой вкус, для нападающего это мало. То есть невозможно нападающего оценивать по тому, как он бегает там за защитниками в попытке отобрать мяч. Это да, конечно, но это не первое, что от нападающего требуется. И мне не нравится, как выглядит Лаказет в целом. Несмотря на то, что он уже что-то забил, это все равно не тот Лаказет, который был при Эмери просто даже в первом круге. Это совершенно какой-то не тот игрок. Ну,
да, здесь я поддерживаю вас полностью. И надо эту проблему как-то решать было или летом, или опять придется решать. Но у нас нет нормального бэкапа, и не хочется отпустить Лаказета, чтобы Нкетти всегда выходил.
Но там есть надежда, что Мартинелли к Новому году выздоровеет. Осталось-то уже не так долго до Нового года.
Нет, этот его на банку посадит, и слева будет ждать свой шанс Мартинелли.
Ну да, есть такая опция. Хорошо, давайте мы обсудим главный вопрос вчерашнего дня. А точнее даже не вчерашнего, а четверга. Вот Арсенал играл с Дандалком в четверг. И в четверг на поле капитаном вышел Джака. Учитывая, что Дандалк — это классический Санди Паплик, то есть это команда людей, которые сидели в пабе, а потом вышли попинать мячишко, я-то сразу подумал, что логика только одна может быть, что он не будет играть в Манчестере в основе, но мне было, честно говоря, не поверить в это. В то, что он не выставит его в Манчестере. А он, тем не менее, его не выставил, Артета. Что вы думаете это такое? Это какое-то локальное решение, тактическое, или, я не знаю, фитнес-решение, что Джака там не очень готов, там, или он в красной зоне? Или же это какое-то осознанное перемена отношения к Джаке?
По Джаке интересная ситуация. Интересный вопрос. Но я думаю, это просто такой обычный процесс, который в каждой нормальной команде проходит. Процесс ротации, где не может один игрок два сезона подряд в связке с Сибалиасом этим просто от звонка до звонка выходить. Это хорошее, позитивное движение Артеты, но я не думаю, что оно сильно осознанное. Просто он, мне кажется, решил выпустить Эль-Нини еще до того, как выставил Джаку на Дандалк. И то, что он был капитаном, это просто по иерархии капитанов, видимо, там ему было положено.
Нет, это понятно, но он вышел там с первой минуты. То есть вышел как играть, собственно, такой понятный матч целый, вести там команду. Ну, то есть вы считаете, что все это элемент ротации, не более того, да?
Ну, может быть, еще очень тяжело сказать.
Я понимаю, но думайте как.
У меня есть предположение, то, что позиции Джаки пошатнулись, конечно же, потому что невозможно с тех пор, как он с Мюнхенгладбаха пришел, только деградировать. Совершенно никакого прогресса нет. Даже его эти дальние удары пропали. То есть мы держим игрока, который в защите, не особый помощник. В атаке понятно, да и в полузащите он себя найти не может, кроме передач поперек. Так, наверное, от этого посмотрел на Эль-Нини, который, ну, позитив приносит весь сезон. Плюс там отзывы, что он и в раздевалке радуется, и все, со всеми прям хороший парень. И почему бы его не поставить? Ну и, конечно же, Парти пришел. Тут, может быть, и Парти вместо Джаки и пришел. Просто мы это не знаем. Посмотрим.
Значит, я придерживаюсь той точки зрения, что если Джака выйдет против Мольда в четверг, то произошла переоценка. А если нет, то нет. Мохаммед-то вообще тут зверь просто был. Потому что он вот офсайд опубликовал твит, где дали то, как он там атаковал соперника на 92-й минуте или 91-й, ну, неважно. Да. Я уверен, что это все видели, но я хочу сказать, что для нас это вообще непривычно. То есть мы вот на это обращаем внимание, потому что мы начисто от этого отвыкли. Что люди мешают сопернику играть, важный момент. Мы привыкли к тому, что стоят, ждут, как те перекатают мяч, как что будет, и потом потеряют где-нибудь игрока там в опорной зоне и оттуда забьют. То есть мы совершенно отвыкли от вот этой активной защиты. Это не назвать прессингом, потому что прессинг – это захват территории все-таки. А это активная встреча, мы отвыкли от нее начисто, тем более на 91-й минуте, чем более человек сыграл все эти 90 минут и, казалось бы, должен устать, но он демонстрирует вот этим, что он хочет победить, у него есть силы, и он будет пить из соперников до последнего. Это то, что, мне кажется, арсенальские болельщики очень должны ценить, и партия, он, в принципе, такой же. То есть, насколько я вот, я не очень хорошо его помню, Атлетика, вообще говоря, но насколько я вижу его здесь, то есть он не просто разумный игрок, то есть он вот понимает, где надо подстраховать, где выйти вперед, где куда дать, но он тоже, он такая собака в хорошем смысле этого слова. То есть он будет цепляться к сопернику, вязаться, если он без мяча, и мешать ему жить. А Джака это делает на самом деле только одним образом, он нарушает правила, все. Он не умеет делать этого без нарушения правил.
Да, если позволите, добавлю. Вот по Парти, я его помню, как он только пришел в Атлетико за копейки, и Симеоне его постепенно, по нарастающей, взращивал, подводил к составу, и он сезона 2-3 назад только стал таким основным достаточно игроком. Раньше он был ближе к ротации. И я думаю, то, что за столько лет работы Симеоне с таким оборонительным тренером, с таким требовательным тренером, у которого много тактики при обороне, я думаю, такой симеоновский игрок всем бы помог. И Парти сейчас, конечно, рано судить, но такого человека нам не хватало в опорную зону. Плюс он еще и говорит то, что я хочу быть как Яя Туре, то есть у него еще есть какие-то мысли в голове, что он может и на созидание пойти, и быть бокс-ту-боксом, который и отобрать может, и отдать, еще и забить. В такое я, конечно, пока поверить не могу. Я его рассматриваю как разрушителя и связующего, наверное, между линиями. Но он просто на голову выше всех тех, кто у нас есть.
И это ответ на вопрос, пойдут ли в Арсенал игроки в целом, даже если Арсенал не будет играть в Лиге чемпионов.
Да, конечно, пойдут в Тоттенхэме. Помните, когда у них не светила Лига чемпионов вообще, они Эриксона брали, и Лориса, и Вертонген, Альдервейрельд. На тот момент они в Европе котировались, много кто их хотел взять. То есть это отмазка, я считаю, венгеровская.
Да, история-то простая, что идут же игроки на зарплату. Если в Англию приглашают на хорошую зарплату, то кочевряжется, я в Арсенал не хочу там, а хочу в Лестер или там в Ливерпуль. Так тебя в Ливерпуль не приглашают, а приглашают в Арсенал, поэтому что тебе кочевряжется? Подписывай, да иди. Марк Ван Бастен критиковал Ван де Бика за то, что он пошел за деньгами. Манчестер Юнайтед, в результате сел на лавку. Ну, игрок каждый выбирает для себя. Игрокская карьера коротка. Хочется заработать побольше денег. С одной стороны, с другой стороны, мы знаем, что 90 плюс процентов игроков не в состоянии сохранить эти деньги хоть как-то. Огромное число личных банкротств по окончанию карьеры, потому что деньги по молодости никто не считает. Считается, что так будет всегда, и что по 100 тысяч в неделю можно тратить всегда, а это не так. Ну, в лучшем случае, там, к 35 годам, а бывает, что и гораздо раньше ты уже остаешься без профессии, и, конечно, тебе нужны... Ну, короче, распоряжаться финансами футболисты не умеют, это медицинский факт.
У них финансовая, да, неграмотность у них, конечно же, развита, и да. Сохранить эти деньги они вообще не думают, а потом пойти экспертом на ТВ, к сожалению, места ограничены, да. А тренером не каждый может стать, вот и что делать.
Да-да-да, а потом тренер в каком-нибудь там Нортгемптоне получает, извините, 2000 в неделю, наверное, в лучшем случае.
Так сейчас, что... кстати, в формате небольшой шутки, посмотрел я вчера на Дани Уэлбека, он как раз вот на такого человека похож. Как-то он чуть ли не посидел, такой постарел, уже видно, что он выглядит не так радостным, как раньше в Манчестере и в Арсенале.
Ну так он уже и в возрасте.
Ну, достаточно, да.
Так что уж что. Ну, Дани Уэлбек, конечно, да, он не лучший нападающий из тех, кто у нас играл, мы скажем прямо. Эль-Нени вчера, многие считают, что он был man of the match. Для... Он великолепную игру провел. Я совершенно тут не собираюсь устраивать диспут по этому вопросу, но мне показалось, что вот особо был мотивирован холдинг. И, честно говоря, я ждал, что он где-нибудь врежет этому Решфорду, потому что я прекрасно помню этот момент, когда Решфорд его швырнул спецом абсолютно за пределы поля, и в результате там были кресты.
Да.
И я ждал, а был готов, наверное, но холдинг удержался, вот молодец. И вот по-спортивному в результате ответил, да, то есть он отлично сыграл сам по себе, на мой вкус вообще он лучшую игру за нас провел, и плюс команда выиграла, и Решфорд ничего не мог в этой игре. И то есть это все-таки лучший ответ, чем дать там Решфорду ответочку какую-нибудь и подкатиться где-нибудь под него и так далее. Это, собственно, тоже не вредно, но в целом вот такой ответ, конечно, гораздо лучше. И на будущее
холдинг,
это лучше.
Молодец. Холдингом, извините, опять перебью. Холдингом я был очень приятно удивлен. Хотя он и в тройке такое звено шаткое. Не раз он уже нас подводил. Я тоже думал, то, что он или что-то подвезет, или подкатится опасно. Но он как получил желтую карточку, достаточно глупо, кстати, в центре поля, так он вообще начал очень аккуратно играть позиционно, идти в стыки только тогда, когда знал, что он держит победу, и на перехваты тоже стал идти очень осознанно. Я такого зрелого холдинга, наверное, никогда не видел.
Да-да-да, я вот именно к этому, что такой он вчера был очень сильно настроен, и кажется, что это связано, вот, завязано на этот эпизод, там, уж которому чуть не 2 года. На самом деле, я все равно по одной встрече никаких глобальных выводов делать не буду. Вечер был приятный, безусловно. Во всех смыслах. И не только в смысле результата, а в смысле того, как команда играла. Но я напомню, что Артета у Манчестера в январе выигрывал 2-0. Это было сколько? 11 месяцев назад почти. Ну, 10 как минимум. Так я уже тогда думал, да, что вот-вот-вот, уже все видно, все, и что. И никакого развития эта победа не получила. И у меня никакой уверенности нет в том, что эта победа получит развитие. А на самом деле у Артеты нет времени на то, чтобы продолжать раздумывать. То есть если у него нет реального плана, и если он не понимает, что вчерашняя история должна стать нормой, а не исключением для Олд Траффорда, то тогда ничего хорошего все равно с ним не будет. Я все равно не убежден. То есть меня вчерашняя игра не убедила в том, что Артета способен работать главным тренером и способен привить команде свое лицо. То есть одна отдельная игра, да. И окей, их была не одна, кстати, там. Были матчи на кубок, да, в которых был геймплан, была самодача полная, было желание.
Но в основном это, да, кубок и был. И вот вчера...
Но это матч, автобус был в кубке.
Практически как кубок.
Да, но вчера был другой матч. Он не играл вчера Артета этим автобусом. Он показал, что он может команде дать какие-то другие задания. Играть первым номером, например. Для меня вообще это было откровением, конечно. Но я не к тому, что Арсенал каждую игру должен играть там первым номером, наскоком, нахватом. Нет. Каждую большую игру я имею в виду. Но Арсенал должен, учитывая то, что в Арсенале подбор игроков хуже, и хуже, чем в Тоттенхэме, и не лучше, чем в Лестере, то у Арсенала должны быть свои преимущества, в которые входит поставленная игра, подготовленный геймплан, понимание, что к чему и как. Потому что тот же Лестер под руководством Роджерса, он абсолютно одноразмерный. И без Варди мы видели, они вообще ничего не могут. То есть да. Они от ворот нормально отойти не могут. Как появляется Варди, у них появляется единственная размерность, но Арсенал к ней был не готов. На всякий случай, это было всего неделю назад. Всего неделю назад вышел Варди, вышел Мустафи, и все. И матч был проигран. И проиграл его лично Артета. Я готов согласиться с тем, что матч с Манчестером Артета в каком-то большом смысле выиграл. Выиграла команда, конечно, но заслуга Артета там большая в этой игре. Но я совершенно не уверен, что в следующих играх мы увидим все то же самое. То есть, окей, одна игра, да, но дальше нет. Я вообще на всякий случай скажу вам расписание. Все же считают, что у нас был адский старт, да? И что сейчас у нас все будет полегче. Так вот, до Boxing Day, до матча с Челси, подчеркиваю, до матча с Челси, у нас расписание такое. Вилла дома, Лидс в гостях, Волки дома, Шпоры в гостях, Бёрнли дома, Сатон дома, Эвертон в гостях. Это, конечно, не ад, но, ну, два таких матча относительно проходных. Дома, Бёрнли, Вилла. Остальное все это проблемы, к которым надо по-серьезному готовиться. Саутгемптон выносит и Эвертон, там и уж Виллу тем более. То есть Саутгемптон команда, которую просто так не объедешь. Поэтому ко всему надо готовиться. И если вдруг Артета решил, что вот он на Олд Траффорде подготовился и типа хорош, дальше можно играть, как он играл, так это нет. Из этого ничего не выйдет. То есть Арсенал отвалится обратно в район 10 места, и на этом все закончится. И закончится все с Артетой. Несмотря на то, что у него огромный кредит доверия в клубе, огромное продвижение его на менеджера, оно, безусловно, нам об этом говорит. Несмотря на это, все равно... Ну, окей, я тоже думаю, что при любых условиях он до конца сезона доработает. Но у него нет никаких дальше ни на что гарантий. То есть он должен показывать результат. Конечно, его поддержат подольше, чем стоило бы, да. То есть у него есть этот кредит доверия. На сегодня Кронки просто такие люди, вот странные. Они вот считают, что у них есть человек, который снял с них головную боль, Венгер, и все. И они его держат там. До тех пор, пока не начинаются марши, война в СМИ и так далее. По этому красавцу по Эмери за 3 недели до увольнения или за 2, вы помните, собирали сотрудников клуба Санлехи с Винаем. Да-да, и говорили, что вообще все нормально, мы даже не мыслим просто, не мыслим, что его можно уволить. Это означает, что то же самое втиралось Кронке в уши. И финал истории был только команда, ну, команда откровенно же сплавила его, то есть там Дума Айнтрахту проиграли и так далее. Только после этого начались какие-то телодвижения. Я не к тому, что сейчас должен прийти Кронке и увольнять Артету, но я к тому, что они должны внимательно следить. Ибо, ну, жизнь уже футбольная должна была их научить, что никому доверять нельзя все равно. Венгеру доверились мимо, Санлехе доверились мимо. Кому сейчас можно довериться-то?
Мне кажется, Кронке такой, не знаю, лично Стэн вряд ли чем-то управляет, но я думаю, он какой-то один глаз на Арсенал положил. Не два, конечно, там, не три, но частично как-то наблюдает за этим. И когда что-то уже из ровной плоскости идет куда-то наверх или вниз, особенно когда вниз, он включается. И включается достаточно по-американски, с увольнений. Вот так вот. Потому что я не думаю, что увольнение Санлехи и вот этого вот Фахми, оно пришло из ниоткуда, и оно пришло не из Америки.
Нет, так оно понятно, что пришло из Америки, если они прислали в совет директоров доверенного человека, Тима Льюиса, который 2 месяца посидел, и все, и после этого уволили Санлехи. Так тут все понятно и прозрачно. Но достаточно ли экспертизы Льюиса для того, чтобы понять, кто такой Артета? Видите, мы следим-то, понятно, внимательно, но вот до вчерашнего матча у меня было твердое понимание, что это мимо. Вчерашний матч, конечно, пошатнул несколько мою такую оценку Артеты, но он ее не поменял. Он именно пошатнул, то есть он поставил вопросы там какие-то. Для того, чтобы я поменял, нужна серия серьезная, то есть, ну, чтобы Арсенал преобразился. Я пока в это поверить не готов просто. Ну, нет смысла просто заниматься верой, неверой, матчи по 2 матча в неделю. И будет возможность очень быстро посмотреть. Я имею время в своей голове до Boxing Day. Я перечислил вам матчи, этого достаточно, чтобы понять, что такое нынешний Арсенал.
Ну, к сожалению, я думаю, ничего не поменяется. Мы не начнем создавать столь такое количество моментов огромное, реализовывать их, потому что Манчестер Юнайтед, Лестер, вы правильно подметили, всего неделя была, но разница между этими играми была не настолько большая. Артета только частично подстроился под Манчестер Юнайтед, зная о его слабых сторонах. И хорошо то, что матч с Лейпцигом его не ввел в заблуждение. И он все-таки играл с Манчестер Юнайтед так, как с ним надо играть в лиге. Потому что в лиге дома у них совершенно ничего не получается. За это я готов отдать должное. Но я не верю в то, что в Вулверхэмптон мы приедем играть в атакующий футбол, начнем создавать моменты, там, как с каким-нибудь ЦСКА создадим 10-20 шансов, сыграем 0-0. Дабы это был бы позитив для меня, но я уверен, что такого не будет. Скорее всего, мы дадим Вулверхэмптону и больше нас пробить по воротам, они что-то забьют, и мы не сможем ничего создать, потому что они тоже организованная команда. Поэтому матч Манчестер Юнайтед очень хорошо, но вопросы все равно есть по-прежнему. Если он в защите как-то что-то смог наладить, важные моменты люди не привозят, это уже хорошо. Да. Давида Луиза, Мустафи нету этих бомб. Калашинаца даже не было в резерве. Тоже хоть...
Ну так он играл с Дандалком?
Да, вот с Дандалком и надо ему играть, и Джаки надо играть. И даже если хочет Мустафи поиграть и доказать то, что он любит клуб, Дандалк, Мёльде, в крайнем случае Рапид. Но надо, чтобы у тренера пришло осознание того, что хорошо, что плохо, чтобы он мог проверить свою защиту, что она может стоять не только с Манчестер Юнайтед, но и с Астон Виллой и с Бёрнли. И поверить в то, что атака – это очень важная часть игры, и атака из ничего не придет. И если не созидать на финальной трети, то, к сожалению, атаки не будет.
Я на самом деле думаю, что с этим составом нормальной атаки и не будет. И шел тут, был слив в прессу по поводу того, что Артета хотел купить Ауара, а Эду хотел купить партии. И Эду настоял, что партии важнее. Ну и, короче, Эду по должности постарше, поэтому он этот вопрос и решил. Нам нужен креативный игрок. И вообще говоря, нам нужен в январе просто. Было бы неплохо, если бы была договоренность какая-нибудь примерно такая с руководством. Я, во-первых, хочу еще раз повторить, что американские хозяева повели себя в коронакризис очень правильно. Они финансируют клуб, который убыточный, просто текущую деятельность, и они дают деньги на трансферы. И если бы была бы договоренность между, допустим, Артетой и Кронке о том, что если команда будет находиться в борьбе за топ-4, в реальной такой борьбе, то зимой того же Ауара, я не знаю, выкупить. Я не очень представляю, насколько он сможет играть в Англии, но этого никто не знает. Но нам нужен реально креативный человек, плеймейкер. Это не Мэдисон за 90 миллионов, конечно, это смешно. Это выкинутые деньги. Но, послушайте, ну, существует селекционная служба, но должны знать. Вон плеймейкер уже Хаверц и Челси взял. И что такое Хаверц? Ну, на сегодняшний... Понятно. Да, то есть, что вот можно... Я ничего про Хаверца хорошего пока сказать не могу. И язык тела еще мне очень не нравится.
Продукт хорошего маркетинга.
Да.
С двух ног бьет, высокий, немец, молодой.
Да, дриблер, 21 год. Да.
Да.
Да, то есть по Хаверцу... Ну, короче говоря, существует аналитическая служба, которая должна отрабатывать свой хлеб. И должны быть решения, тем более, что сейчас коррупционная составляющая ушла. Вы, кстати, знаете, да, что Санлехи из Барселоны ушел после того, как они провернули сделку на 147 миллионов с Каутиньо. Так что Санлехи прекрасно себя чувствует. Сейчас лежит на своем острове, наверное, отдыхает. Ждет приглашения в какой-нибудь клуб.
Да, впарил нам Пепе, который всем было понятно. То, что
так нет, но Пепе плюс Салиба это 105 миллионов на всякий случай. Да. Вопрос только, сколько из них распилено. Но по смыслу в целом, если у нас нет такой злобной коррупционной составляющей теперь, то в январе было бы неплохо, если бы была договоренность, что на плеймейкера нам дадут деньги. Потому что, давайте мы так скажем, Артета сам по себе в период своей карьеры в Арсенале, он играл больше в опорной зоне. И это была не лучшая для него позиция, как мы знаем. Его туда засунул Венгер, да, и в результате креативно Артета не мог особо отличиться. Но я прекрасно помню, как он играл в Эвертоне плеймейкера. И это не тот плеймейкер, которого бы я хотел покупать в Арсенал даже тогда, тем более. Поэтому я к его личным способностям отношусь так, очень скептически, плеймейкерским. И, возможно, поэтому он и не может поставить игру, потому что все-таки лучше, чтобы тренер имел плеймейкерский взгляд, хотя бы какую-то практику собственную во всем этом. Ну, например, Гвардиола был плеймейкером. То есть он играл в центре поля, и вся игра шла через Гвардиолу. Я прекрасно помню его игрока, долговязый, длинный такой, с таким интересным дриблингом. То есть вот Гвардиолу того я бы взял, конечно, сейчас сразу. Ну, Сеска уж говорить не о чем, конечно.
Ну, как футболист, да? Гвардиола, конечно, повыше Артета был, но, ну, мне кажется,
на две головы был выше. То есть он реально играл на высочайшем уровне. Артета, извините, играл Глазго Рейнджерс, Эвертон и Арсенал. После 2-8. Ну, ПСЖ там уж совсем какой-то был период. В 2003 году. Но, окей. Нужен плеймейкер. Я не к тому, что там нужен. Нужно пригласить на Гвардиолу, дать ему денег, чтобы он играл. Но нам нужен плеймейкер, и нам нужно, чтобы работала служба селекционная, имела бы варианты. Окей, хорошо, хочет Ауара, пускай уже берут Ауара. Все равно. Нужен человек, который в состоянии подержать мяч, отдать, который в состоянии разогнать контратаку, придержать атаку, который может команде задать ритм этот. Ритм. Ведь посмотрите, даже Хамес, который не является плеймейкером на самом-то деле, и все равно он создает большинство острых атак у Эвертона. Сейчас он сел по травме, и все, Эвертона все закончилось. То есть креатив резко ушел, и все.
И... Ну, это такой, да, штучный на самом деле товар.
Да хорошо, и... хорошо, возьмите это. Найти. Нет, нет, это я не готов.
Мне кажется, Артете просто не нужен плеймейкер, поэтому его даже никто и не ищет.
Не, ну это товар-то считается, что он плеймейкер, и инсайт-то идет в таблоидах, что Артете именно его и хотел. И, в принципе, это правильное желание. Правильное желание. Другое дело, что если вы спортивный директор, да, считает, что нужен... Понимаете, опять же, ну, вопрос упирается в Джаку. Если ты считаешь, что Джаку у тебя главный игрок, то, да, конечно, ты можешь при этом хотеть Ауара. А если Аэду понимает, что Джака, например, я не знаю, но, например, что Джака негодный, то он понимает, что эта зона, она важнее просто. Потому что из этой зоны пропускаются бесконечные голы. Но в этом году Арсенал, вы знаете, да, вот сейчас мы разговариваем там, в начале ноября, у Арсенала меньше всех в лиге пропущенных голов.
Да, это я видел.
Да, то есть это несколько странно, конечно, но тем не менее.
Это я... уникальная.
Да, я просто к тому, что защита Арсенала не выглядит лучшей защитой в лиге. Но против фактов не попрешь. И то, что Арсенал... Нет, Арсенал... сам по себе системно привозить прекратил. Не прекратили привозить отдельные игроки. И они не прекратят этого делать никогда. Мустафи будет привозить всегда. В каждом матче, в котором он будет играть больше там 15 или 20 минут, или 30, я не знаю, какой у него там тайминг привоза, Мустафи не может не привозить. И все эти разговоры о том, что у нас, значит, нету людей, которые могут из молодежки выйти и поиграть в защите за основной состав в каком-нибудь матче типа Смельды, я вообще не понимаю. Потому что, простите, давайте вспомним первый матч Артеты с Челси. Помните, когда первый тайм был хорошим, мы выиграли там 1-0. А потом в конце получили
очень
два гола.
Первый тайм был,
да,
потом
да,
проиграли.
Да. Так вот там, если вы помните, вышел защитник по фамилии Лэмпти, которого никто не знал. Никто не знал.
Точно.
И он сыграл там тайм, и сыграл, как будто вот он играл там всегда в Челси. И после этого ему все равно не нашлось места в составе, и его продали в результате в Брайтон, где им очень довольны. Ну окей, Брайтон это не Челси, но для молодого парня постоянно играть тоже важно. А в Ливерпуле некому играть в центре защиты, выпустили пацана, и он пацан, ему 23 года, он не пацан, но он не играл. Он вообще один раз заявлен был только в сезоне за команду. Он вышел и как влитой отыграл в центре обороны Ливерпуля. В официальном матче с Вестхэмом, в тяжелом матче, который они с трудом выиграли, 2-1. Так вот, я не понимаю, почему в Челси есть, в Ливерпуле есть, почему в Арсенале этого нет? Почему нет человека, который может выйти и спокойно сыграть за основной состав? Никто не говорит, что против Ман-Сити должен выйти. Но против Мольда.
У нас были тоже такие игроки: Игнаси Микель,
да.
Кайл Бартли,
да.
Тоже центральные защитники. Но они выходили как-то бесславно.
Не знаю. Кажется. Я Игнаси Микеле до сих пор не понимаю, почему ему не дали шансов. Ну, в то время мало кому. Я помню, у нас был еще парень справа в защите, играл невысокий, я уже даже забыл его фамилию. Вместо него Дебюши зачем-то купили. Ну. Ладно, венгерское время что обсуждать уже, это ворошить. Там с ним все понятно, предельно ясно, потому что за эти 2.5 года, которые прошли с момента его ухода, все подозрения абсолютно подтвердились. Абсолютно. 100% того, что про него я думал, но не знал, естественно, все оказалось совершенно ровно так, как и есть.
До сих пор подтверждает, каждый раз выходя в свет.
Да, да, да. То есть любые тексты все подтверждают. На самом деле, вот так вообще говоря, если отбросить самого Азила как личность, то, конечно, Азил бы нам мог много дать при одном условии, если бы он это давал.
Да.
Но всем, кто просит, чтобы выпустили Азила, я напомню, что Азил давно, давно перестал играть в футбол. Давно. И проводил сколько? Один матч в сезоне нормальный. Поэтому этой опции нет. И Артет, опять же, просто очень поздно все это сделал. Он должен был давным-давно его отсадить. И вообще его надо было куда-нибудь сдать. Без разницы куда. Даже с сохранением зарплаты. Только сдать.
Чтоб
он не портил воздух. А так он до сих пор пользуется арсенальской аудиторией. Пользуется тем, что он еще игрок Арсенала. И газеты... три раза в неделю пишут про то, что он там в Твиттере опубликовал, еще где-то. А не был бы он игроком Арсенала, даже находясь на его зарплате, а играл бы за какой-нибудь Фенербахче, никого бы это не волновало. А так он до сих пор пользуется, пиарится, создает себе эту политическую популярность на будущее.
Он короче, самый такой политик, конечно, умный, если так сказать. Он ушел из футбола в политику, причем футбол у него получался явно лучше.
Ну, я не очень знаю. Может, в Турции он популярный, может, ему там светит что-то.
Да, в Турции он очень популярный, кстати. Я общался со своими знакомыми. Они Азила считают как за своего. И больше, в основном, за то, что Азил причисляет себя к туркам. И себя позиционирует как турок.
Ну, видите.
Хотя всю жизнь прожил в Германии.
Ну, видите. Я хочу сказать, что история Германии и Турции, маленькое отвлечение сделаю, чтобы просто было понятно. А в Германии, в Баварии особенно, много турков. Не просто так. Дело в том, что когда после Второй мировой войны Германия была разрушена практически полностью, то не хватало людей для того, чтобы ее восстанавливать. И Бавария, это я точно совершенно знаю про Баварию, думаю, что и другие части Германии, они просто пригласили турецких рабочих восстанавливать страну с условием, что они дадут сразу гражданство. И поэтому туда переехало очень много турков, поэтому там такая большая диаспора турецкая. То есть это, наверное, экономические эмигранты все-таки, но тем не менее немцы сделали все это сами. С открытой душой, и там не было никаких подводных камней. Так что то, что там много турков, которые на самом деле турки, но уже давно граждане Германии, это следствие Второй мировой войны, как это ни странно. Но если Азил выбрал для себя Турцию как будущую родину, или как вторую родину, или как первую родину, это все не важно. Да ради бога, при чем тут Арсенал такой? Нет вопросов. Иди, езжай там, избирайся, баллотируйся, все, мы про тебя слышать не будем ничего. Напишут нам один раз, как он, Джордж Виа, вы знаете, да, что он президент Либерии?
Да.
Футболист. Ну, вот мы один раз про него слышали, и все, больше мы ничего ни разу про него не знаем.
Обладатель золотого мяча достаточно, да? Чтобы руководить страной.
Ну, да, в Африке. Азилу никто страной руководить не даст, но, может, ему там терминальную должность найдут. Послушайте, мне все равно, пускай он едет уже туда. Его надо сдать как можно быстрее, чтобы он прекратил портить воздух здесь. Все.
Боюсь, уже поздно.
Не,
придется терпеть до конца.
Ну, хорошо, мы потерпим уже, что осталось там 7 месяцев до конца июня. 8. Короче, нам нужен плеймейкер какой-то. И, конечно, лучше, чтобы он был у нас в январе. Вне зависимости от того, кто у нас в июне будет тренером. В любом случае нам в команду нужен человек, способный на постоянной основе производить качественный креатив. Но вчера самым креативным игроком у нас был Виллиан, как это ни странно.
Да.
Это нездоровая история. То есть так мы нормальных мест занять не сможем.
Виллиан профессионал, он нестабильный, понятно, но как-то он может выйти, и вчера он реально дриблил, как-то пытался подвигать вперед.
Не худший матч,
да. Миянг, ни Аказет это не может сделать.
Да, не худший матч Виллиан провел. Постоял 4 игры, там в пятой, видите, сыграл нормально. Ну, окей.
Немножечко он Азила смахивает, но пока что он хотя бы что-то показывает.
Да. Значит, матч с Мольдо у нас в Лиге Европы в четверг. Я напомню, что позиция в группе такая, что можно оба матча Мольдо проиграть. Выиграть в Дандалге вторую игру и не проиграть дома Рапиду и выйти с 10 очками. Поэтому я уверен, что Арсенал два раза не сможет Мольдо проиграть. И я не вижу даже практического основания для того, чтобы там выставлять совершеннейших детей. Потому что матч с Дандалком и с Манчестер Юнайтед прекрасно показал, кто должен играть в Лиге Европы, а кто должен играть в ВПЛ. И мне кажется, что если это осознанная история, и точнее даже не так, что это результат некоторого опыта, обдумывания, и вот это то, что получилось у Артета из того, что он наконец про свою команду понял, то мы это увидим в четверг. И в этом смысле в четверг очень важный матч. Не по результату. Еще раз говорю, турнирное значение, матч имеет ничтожно. Не, ну, конечно, победа и все, вообще все вопросы закрыты. Но и так, даже если два раза проиграть норвежцам, все равно Арсеналу надо очень сильно работать, чтобы не выйти. Но я хочу посмотреть на этот состав, который выйдет с Мольду, потому что если по нему станет ясно, кто выйдет в воскресенье, и это будет опять все то же самое, то, увы, ах. Так что в этом смысле для меня матч четверга, да не столько матч, сколько просто объявление состава.
С Мельтой, скорее всего, мы не увидим ни одну фамилию, ну, может быть, кроме Лена, которая принимала участие с Манчестером.
А зачем Лена играть, если играл уже парень этот Рунерсон?
А, вообще незачем. Я бы посмотрел на Рунерсона.
Ну, Дандалк не дал возможности нам на него посмотреть нормально. Да. А матч с Астон Виллой перенесли на воскресенье, с субботы, поэтому там будет все-таки два дня отдыха. Тем более оба матча домашних, так что проблем не должно быть ни с отдыхом, ни с входом в красную зону ни у кого. И уж у Астон Виллы надо выигрывать точно, потому что это один из самых легких матчей, оставшихся в этом году, в календарном 2020. Вы уже поняли, что еще Бернли там есть, но Астон Вилла это... Астон Вилла это наш клиент, даже несмотря на то, что они 7-2 выиграли у Ливерпуля.
Мы, правда... Я думаю, они еще будут удивлять в этом сезоне.
Да, наверное, да, они получше, чем в прошлом, но мы в основном-то любим с Астон Виллой еще в гостях играть, а дома у нас случаются всякие с ними неприятности. Но сегодняшний Арсенал все-таки это команда, которая для любой победы нужна подготовка, нужна полная самоотдача и нужен совершенно абсолютно четкий, ясный, лучший состав из тех игроков, которые сидят. Это не такая сложная задача из наших игроков выбрать лучших 11. Я думаю, что 90 или 80% болельщиков с этим справляются давным-давно. Почему у главного тренера проблема постоянная с этим, мне не очень понятно.
Вы назвали три пункта. У Артета обычно или два выполнено, или один.
Да.
А вот с МЮ прям совпало три.
Да, да. Да, именно так вот я и думаю. Что каждую игру должно совпадать три, тогда и очки будут подкатываться. Но я не буду вас спрашивать, что вы поставили на Астон Виллу. Потому что...
Может, и удивитесь вы.
А, ну ясно. Ясно, я уже понял. Ну хорошо, слушатели, может, тоже кто-нибудь понял, но мы оставим это, я не знаю тоже. Я прогнозы знаю, что есть, но я их не видел. Поэтому оставим это интригой на ближайшие 30 секунд. До того, как мы встретимся с предсказателями. Спасибо, Максим, вам большое за участие.
Спасибо большое вам, Иван, и всем слушателям.
Друзья мои, мы берем непростые, судя по всему, прогнозы Максима и идем биться с предсказателем.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матчдэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом, Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей! Вы в курсе вообще, что васильковое лето промчалось и наступила уже осень?
Лето, ах, лето! Угу. Вот оно было и нету.
Да-да-да, типа того. Вас это не наводит ни на какие мысли, что уже осень, а никакого отрыва нет? И, собственно, из этого следует...
Зачем нам отрыв? Интересно, что ли, когда... Нострадамус это раньше вырывался на 100 очков вперед, и какой в этом интерес? Нострадамус поставил перед координационным советом задачу, значит, играючи делать все, и отрыв не больше там 5 очков, чтобы была интрига. Мы выполняем эту задачу.
А терпит он сколько разрыва?
Нет, ну для него, так сказать...
Ясно, предела терпению нет, я понял, да.
Выходит из любого положения, он может даже одной пешкой выиграть. Потому что это мастер своего дела.
Пока что-то не очень он как-то выглядит. Ставит...
Ну, на табло преимущество есть, и это главное.
Это преимущество одной игры. Первой же, в первом же матче следующего тура оно будет нивелировано, потому что у нас там поставлен совершенно ядерный результат.
Давайте.
А первый матч у нас Челси-Шеффилд Юнайтед с коэффициентом 2.
Так.
Вы можете с секатором расслабиться, он вам не пригодится. Сегодня вообще. Нет, ну где-то может, но так. Значит, сейчас точно нет. Потому что матч закончится со счетом 0-0.
Ну, здесь да, мы расходим. Как в море авианосцы. У нас Челси-Шеффилд 1-0. Скромная победа Челси.
Тоже не больно ваш. И верит в Хаверца.
Ну так, потихонечку, понемножечку, но одно очко идет на базу Нестрадамуса однозначно.
Так.
Вот. А наша двоечка, собственно, Мансити и Ливерпуль.
А у нас там нет ничего, а вот секатор я взял.
А понятно, что у вас нет ничего, потому что вы испугались и, как там говорил Чуковский, попрятались. Они там под лавками, по-моему, попрятались, не помню.
А кто попрятался-то, я тоже не помню.
Ну, букашки попрятались, там таракан вышел, и все попрятались.
Таракан это Нострадамус, в смысле?
Ну, такой наш, да, гордый, независимый, его все боятся, потому что он у всех выигрывает. Итак, у нас ничья 1-1.
Черт, у нас 2-2. Ничего интересного ваш придумать не может. Пошлый 1-1 опять. 1-1. Да. Но, с другой стороны, счет 1-1 нам тоже не чужд. С коэффициентом 3 у нас счет тоже 1-1.
И у нас с коэффициентом 3 счет 1-1. Я так уж
карту. Да, вопрос, в какой раскрою. Игре.
Это интересно.
У нас дело происходит в Лестере.
Ну,
у вас тоже, Иван, что ли?
Нет, у нас тройка не в Лестере, но в Лестере у нас тоже счет 1-1.
О-о-о.
Вы понимаете, вот такая незадача. Лестер, Вулверхэмптон 1-1. Можно назвать результат неожиданным, но у нас там, даю слово джентльмена, именно ничья, как вы называете словом пошлое.
Я смотрел тут недавно фильм про джентльменов, где человек в Англии наш играл в карты в 19 веке в очко. Вот. И говорит, мне все не перло, не перло. У человека очков все время, ну, 21 постоянно. Вот. Я, говорит, не выдержал, на третий раз я говорю, покажи. Он говорит, а мы не показываем, мы же джентльмены. И тут мне как карта поперла. Так где у вас...
Наша тройка, 1-1. Значит, счет вы, к сожалению, уже знаете.
У нас очень мало шансов. У нас только один счет, 1-1 из оставшихся. И там у нас... Эвертон Ман Юнайтед. У нас вообще там счет 3-2.
В пользу Эвертона?
В пользу Эвертона, да. Имеется в виду, что Ман Юнайтед проигрывает всем дома сейчас, начнет проигрывать и в гостях.
Понятно. Но это интересно. Мы разошлись по этой игре хорошо.
И будет Оле-Оле, go away. Значит, вот 1-1 у нас с коэффициентом 4. Поэтому я заволновался, что опять тут у нас произойдет стерилизация нашего коэффициента. Но нет. Я уверен, что ваш секатор не пригодится.
Так.
Потому что с коэффициентом 4 счет 1-1 у нас в матче Арсенал-Астон Вилла.
Нет, нет, не пригодится. У нас на мяч больше в пользу Арсенала. 2-1.
Ну, понятно. Стандартный результат.
Ну, стандартный, зато правильно. И от лишнего очка на базе мы не отказываемся. Оно действительно, я уже прямо вижу, как оно туда прыгает просто.
Это вы что, ясновидящий?
Да, немножко есть, мы же работаем с Нестрадамусом.
А, ну да. Я забыл. Да.
Значит, наша четверочка достаточно, ну не то, что неожиданно, но вот такая она, с одной стороны, спокойная, но тем не менее. Вест Хэм-Фулхэм.
у нас там ничего нет, но, в принципе, секатор я достал. Ну, или взгляд на него кинул, не факт, что он пригодится, но так, ну, он рядом.
Маловероятно, хотя, в принципе, можете.
Что, вас поставил что-то эксклюзивное, что ли? У нас счет достаточно стандартный.
А я даже вот не знаю, является это еще стандартным, скорее всего, все-таки нет. Короче, угу. Вест Хэм побеждает Фулхэм со счетом 2-0.
А, черт, у нас 2-1.
Да, вот я так и подумал, что 2-1, наверное, вы можете, а вот 2-0 может только...
Да-да, я понял, все, да-да-да, да, великий и ужасный.
Итак,
да.
2-0 и 4 очка прыгают на нашу базу.
Может, мы его в Гудвина переименуем? Он нет, будет нет, великий и ужасный.
Гудвин, ну это такая, это резервная будет
кличка. Да-да. Последний коэффициент самый крупный. Я не верю в то, что ваш мог поставить такой счет. То есть смысл мог поставить, а счет нет. Вест Бромвич Тоттенхэм у нас 0-3.
Ну, вы были близки к ликвидации, но...
У вас 0-2, ясно.
0-2. И понятно. Вы тоже ясновидящий, Иван, видите, я еще не сказал.
С вами ясно. Все, слишком большой опыт работы с Гудвином вашим.
Так что ясновидение и вам не чуждо. Ну, а наша пятерочка... Здесь у вас тоже есть шансы.
Так.
Значит, неожиданно ставится в матче Саутгемптон-Ньюкасл.
Нет, я даже смотреть на секатор не буду.
Что-то у вас там неожиданное?
Ну да, в общем, у нас неявный счет там.
В общем, не буду таить правды. 2-1 победа Саутгемптона.
У нас 0-0 там счет.
Вот это будет действительно интересно. То есть, таким образом, нас устроит любая победа Саутгемптона, а я уверен, Саутгемптон победит, и еще 5 очков залетят на нашу базу.
Ну, хорошо, это мы уже узнаем после международного перерыва, так что встретимся мы через 2 недели, и там обсудим, не пора ли вашего во что-то переименовывать. Спасибо вам за участие, Сергей.
Вам спасибо.
Друзья мои, на этом мы с Сергеем с вами прощаемся. Арсенал подкаст номер 369 закончен. Всем самого доброго и как быть непобедимыми, знаем только мы.